эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 12 мая, в Тбилиси 21, в Тринвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия реагируют на совместные учения НАТО и Грузии. Оперный певец и руководитель фонда развития Грузии Паата Бурчуладзе официально заявил о начале политической деятельности. По прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, экономика страны в 2016 году вырастет на 3,4%. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: США ввели в строй в Румынии первый объект противоракетного щита. Европарламент призвал к санкциям в связи с запретом Меджлиса. Сенат Бразилии поддержал импичмент президента Дилмы Русеф. Сегодня в Румынии США ввели в строй первый объект глобального противоракетного щита общей стоимостью 800 миллионов долларов. Этот объект, находящийся на авиабазе Девеселу, является частью так называемого «зонтика» от Гренландии до Азорских островов и направлен против иранских ракет. Россия считает эту систему попыткой нивелировать ее ядерное оружие, но при этом заявляет о способности преодолеть систему ПРО. На авиабазе Девеселу представители США и НАТО подтвердили оперативность, готовность американской системы ПРО и Джлис постоянного наземного базирования. Таким образом, готов к применению объект ПРО, способный сбивать ракеты так называемых государств-изгоев, которые, по мнению Вашингтона, однажды смогут достичь крупных европейских городов. Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Фрэнк Роуз заявил перед началом церемонии разрезания ленточки, что Иран продолжает разрабатывать, испытывать и развертывать полный спектр баллистических ракет. Их возможности увеличиваются в дальности и точности. По его оценке, иранские ракеты могут достигать некоторых частей Европы, включая Румынию. США прямо заявляют, что хотят пойти на сдерживание России, так заявил заместитель министра обороны США Роберт Уорк, выступая на открытии объекта с ракетами-перехватчиками в Девеселу.
Если мы примем меры, чтобы сдерживать Россию, мы скажем об этом прямо. Мы объясняем, почему мы делаем это, мы объясняем, что действия, которые предпринимает Россия, вызывают нашу реакцию. Таким образом, речь идет не о России, речь идет о коллективной самообороне НАТО, речь идет о самообороне Румынии и вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе, и речь идет о противоракетной обороне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта система не способна сбивать российские межконтинентальные ракеты и направлена против Ирана.
Перехватчиков слишком мало, и объекты либо находятся слишком далеко на юге или слишком близко к России, чтобы иметь возможность сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский парламент призывает Евросоюз ввести санкции против причастных к запрету деятельности Меджлиса крымско-татарского народа и провести международное расследование нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой сегодня. Европарламент также призвал ЕС оказать финансовую поддержку Меджлису крымско-татарского народа, пока тот находится в изгнании. В резолюции содержится призыв прекратить преследование крымских татар и допустить в Крым международных наблюдателей. Сегодня стало известно, что в Бахчисарае полиция задержала 4 крымских татар. Перед арестом в их домах был проведен обыск. Прокурор аннексированного полуострова Наталья Поклонская заявила, что задержанные, якобы являясь членами организации «Хизбут-Тахрир», вели антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения. Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал обыски и задержания в Бахчисарае очередной акцией устрашения. Сенат Бразилии сегодня проголосовал за отстранение от должности президента страны Дилмы Русеф. За импичмент выступили 55 сенаторов, 22 высказались против. Глава государства должна на 180 дней покинуть свой пост. В течение этого срока ее обязанности будет исполнять вице-президент Мишель Темер. За это время сенаторы должны изучить выдвинутые против Русеф обвинения. Если члены Верхней палаты парламента не согласятся с ними, то Русеф вернется к исполнению своих обязанностей. В противном случае она будет окончательно отстранена от должности, а Темер останется на посту главы государства до президентских выборов 2018 года. Русеф, представляющая умеренную левую партию трудящихся, обвиняют в коррупции и искажении данных о состоянии федерального бюджета ради улучшения своих шансов на победу на президентских выборах в 2014 году. Дилма Русеф отрицает все обвинения в свой адрес и обвиняет своих политических противников в заговоре с целью государственного переворота. В пригороде города Каджаэли на северо-западе Турции убит Руслан Исрапилов, соратник Шамиля Басаева. По данным турецкой оппозиционной газеты «Седжу», убийство произошло накануне ночью. Убийцы постучали в дверь дома, где он жил, и на чеченском языке попросили его выйти на улицу. После того, как Руслан вышел из дома, в него было произведено 4 выстрела в голову и грудь. От полученных ранений он скончался на месте. Прибывшая скорая помощь доставила Руслана в больницу, где медики констатировали его смерть. Сейчас на месте убийства работают полицейские, следователи и эксперты.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинский оперный певец и меценат, руководитель фонда развития Грузии Паата Бурчуладзе, сегодня официально заявил о начале политической деятельности. Он создает партию «Государство для народа», которая примет участие в предстоящих парламентских выборах. Бурчуладзе обещает привести к власти новых успешных людей и продолжать прозападный курс развития страны. Амбиции оперного певца вызвали неоднозначную реакцию среди действующих грузинских политиков. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Паата Бурчуладзе не раз говорил, что пойдет в политику только если сочтет это полезным для страны и если на то будет благословение католикоса-патриарха Илии II. Неизвестно, получил ли его бас мировым именем, но в политику он все-таки идет. О своем решении Паата Бурчуладзе объявил сегодня на специальном брифинге для журналистов. Сегодня мы начинаем политическое движение «Государство для народа». Напомню, в декабре прошлого года я основал фонд развития Грузии. Цель создания фонда заключалась в том, чтобы ознакомить власти с нашими взглядами относительно развития страны, о том, как сделать для нее больше полезного. Но, к сожалению, в государственных структурах не нашли времени для того, чтобы встретиться с нами и выслушать нас. Мы посетили очень много городов и сел Грузии. Я не буду рассказывать вам, в каком бедственном положении пребывают наши граждане. Исходя из этого, мы основали движение, которое начинает свою жизнь сегодня. Сказал заметно волновавшийся Бурчуладзе. По большому счету, началом его политической карьеры можно считать день основания Фонда развития Грузии. Эта организация, появившаяся полгода назад, послужила стартовой площадкой для политического рывка. Тогда же Бурчуладзе представил обществу свою первую команду, всего 4 человека. За прошедшие полгода ее состав увеличился. Однако сегодня журналисты так и не увидели новых лиц. Бурчуладзе на брифинге был один и пообещал, что команда предстанет в своем полном виде уже в этом месяце, на первом партийном съезде. Одна из лидеров нового движения, политолог Хатуна Лагазидзе, также не стала называть новых имен, однако отметила, что партия будет выгодно отличаться от действующих в стране политических сил.
Мы приходим с новыми лицами, новой командой, новыми идеями. Мы не намерены искать в стране врагов и бороться с ними. Наоборот, мы будем сплачивать общество. У нас очень интересная и инновационная программа, в работе над созданием которой принимали участие не только местные профессионалы, но и представители грузинской эмиграции. Также нам помогают высококвалифицированные зарубежные эксперты. Они включены в те сферы, которые необходимо улучшить, чтобы превратить Грузию в страну настоящего европейского уровня.
Рассказала Лагазидзе грузинской службе «Радио Свобода». Трансформация неправительственного фонда Бурчуладзе в политическую партию, хоть и не была большой неожиданностью, тем не менее вызвала неоднозначную реакцию среди действующих политиков и представителей власти. Так премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что не видит в этом ничего плохого.
Чем больше политических игроков появится, тем более конкурентной станет политическая среда. Хотя грузинская мечта, думаю, все же вне конкуренции.
Сказал глава правительства. Что касается позиции единого национального движения, то ее озвучил депутат от этой партии Леван Тархнишвили. В отношениях с любой политической силой мы придерживаемся двух основных критериев. Первое – это однозначно прозападная ориентация. Второе – однозначная борьба против режима Бедзины Иванишвили и системы олигархического правления страной. Любая сила, которая придерживается этих критериев, идейно нам близка. Сказал Тархнишвили. Если судить таким образом, то партию Бурчуладзе можно считать идейно близкой к нацдвижению. Новое политическое движение декларирует прозападный курс развития страны и выступает против неформального правления. В частности, на своей странице в Facebook Бурчуладзе отметил, что страна не должна жить по вкусу и следовать прихотям неформального господина. Что касается обвинений некоторых лидеров грузинской мечты в сговоре с нацдвижением, то на высказанные обвинения на сегодняшнем брифинге ответил сам Бурчуладзе. «Где я был 9 лет? Все эти 9 лет я был на страже своей страны. И не только 9. Последние 25 лет я поддерживал всех наших лидеров. До тех пор, пока ими делалось что-то новое и пока у людей были надежды. Но сейчас я уже не вижу ни одного человека, которого можно было бы поддержать. Сегодня страна в таком положении, что я был вынужден оставить карьеру, прекрасную и теплую жизнь и возглавить политическое движение». Под конец дня стало известно, что партию «Государство для народа» поддержал Гурам Гиргулияни, отец убитого в 2006 году Сандру Гиргулияни. Виновными в преступлении были признаны экс-сотрудники МВД, а само дело получило громкую огласку. Звиятом Четлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия не остались незамеченными недавние слова главы грузинского парламента Давида Усупашвили о том, что миссия грузинской армии будет выполнена. В том, какая миссия имелась в виду, никто не сомневается. А вот в том, что она будет выполнена, как утверждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, в абхазском обществе очень сомневаются.
Вчера на военной базе в Азиане, недалеко от Тбилиси, начались ежегодные учения «Достойный партнер», которые продлятся до 26 мая и в которых принимают участие 500 грузинских, 650 американских и 150 британских военнослужащих. Впервые на пароме из Болгарии в грузинский порт Поти были доставлены для участия в них американские танки «Абрамс». В связи с этими грузино-НАТО маневрами Москва и Тбилиси обменялись ритуальными заявлениями. Словом, все как всегда. Гораздо большее внимание наблюдателей в Абхазии привлекли прозвучавшие недели раньше, 4 мая, слова председателя парламента Грузии Давида Усупашвили в рамках торжественного мероприятия, посвященного 25-летию основания вооруженных сил Грузии. Он заявил, что в условиях российской оккупации миссия грузинской армии остается невыполненной, и что эта миссия обязательно будет выполнена, так как возможность этого и надежду на это нам дает героизм наших солдат, офицеров, сила нашего грузинского государства и наши партнеры, которые были представлены на сегодняшнем мероприятии, представители государств-членов НАТО». Конец цитаты. А ведь еще не так давно, месяц назад, после кровавого обострения на линии армяно-азербайджанского противостояния, эксперты дружно отмечали, что в отличие от позиции официального Баку, многие представители которого откровенно говорят о возможности и вероятности силового решения задачи восстановления территориальной целостности страны, в Тбилиси в последние годы такая риторика в выступлениях представителей власти была полностью исключена. Звучали только благостные призывы к абхазским и осетинским братьям вернуться в лоно матери Грузии. Слова Усупашвили о миссии вызвали протест МИД Российской Федерации, прозвучавший в комментарии Департамента информации и печати. Не могли не обратить внимания на нее и в самой Грузии. Так, позавчера грузинский политик и публицист Арно Хидербегишвили выступил в информационном агентстве РЕКС с текстом, в котором назвал провокационным заявление главы законодательной ветви грузинской власти, обычно гораздо более осторожного. Один из грузинских интернет-комментаторов, откликаясь на сообщение об учениях, написал: «Настанет тот день, когда Грузия вступит в НАТО. Вот тогда и посмотрим, хватит ли духа у варваров с севера напасть еще раз. Варвары считают себя героями. Они победили грузинскую армию. С НАТО повоюйте, герои. Там вам быстро объяснят, кто вы на самом деле». Конец цитаты. Все дело, однако, в том, что в НАТО не принимают государств с неразрешенными территориальными проблемами, между тем, как вот такие простодушные комментаторы Тбилиси искренне полагают, что как раз НАТО Грузии в возврате территории и поможет. А вот зачем варварам еще раз нападать? Наверное, простодушный подразумевает, после того, как грузинская армия отправится для восстановления конституционного порядка в Сухум и Цхинвал. Один мой сухумский знакомый, комментируя все эти заявления, заметил: если в 2008-м Джордж Буш, который в эйфории назвал Грузию маяком демократии и именем которого был назван проспект в Тбилиси, не решился ввязываться в войну с Россией, то кому в голову взбредет это сейчас? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса», которую подготовила в Цхинвале наш корреспондент Зарина Санакоева.
В эти дни в Грузии проходят совместные с США учения военные. Как вы считаете, они представляют какую-то опасность? И нужно ли опасаться Южной Осетии?
Я не думаю, что какую-то опасность они представляют. Ну, это, скорее всего, так марш напоминания, чем... Нет, я не считаю, что это опасно.
И опасаться не нужно.
А чего опасаться? Они уже один раз получили то, что хотели. Вряд ли. Американцы тоже не глупые, чтобы просто так ссылаться. Через Грузию они бы могли, да, подстрекать его. А сами они вряд ли полезут. А грузины, мне кажется, уже не полезут.
Главный носитель зла – это американцы. От них все можно ожидать сейчас. Там, где появляются американцы, всегда бывает... Вспыхивает пожар всегда в том месте. Нельзя говорить, что мы, что здесь больше ничего не будет, никакого пожара. Это говорить так наивно, глупо очень. Никому нельзя доверять сейчас, верить нельзя. Америка есть тоталитарная страна, криминальная до предела. Стремится к чему? К мировому порядку. А мирового порядка не будет по ихнему. Вот сейчас жизнь показывает, что этот мир должен быть многополярным. Россия воюет за это.
Все это не приведет ни к чему хорошему, наверное, опять-таки. Люди опять в страхе, наверное, опять. Как и все эти 20 лет в страхе, так и, по-моему, будем до конца. Пока они не успокоятся, все мы в страхе пока. У нас нету пока уверенности в том, что у нас будет спокойно и, ну, не знаю, нету никакой уверенности, по крайней мере.
Америку нельзя называть миролюбивой страной. Можно посмотреть на все точки мира, где есть присутствие США, и все станет ясно. То, что они в таких отношениях с Грузией, нам, конечно, не на руку. Я не скажу ничего нового, говоря, что Америка собирает силы вокруг России. А мы органическая часть России. Для нас, конечно, плохо, что у Грузии и Америки такие тесные взаимоотношения.
Скорее всего, я думаю, что эта ситуация будет провоцировать какие-то напряженные настроения здесь, в юго-осетинском обществе. Конечно, это все не очень приятно, когда где-то рядом с тобой кто-то стреляет, либо учится стрелять. Я думаю, что это не очень полезно для нас.
Конечно, представляете. Я так думаю, не знаю.
Что, на ваш взгляд, может произойти?
Ну, они, видимо, готовятся опять. Это же не зря проводят учения эти. Я не знаю, как остальные, но я думаю, что грозит. Они не успокоятся, наверное.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, засхат, хасот, засхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И завершают начатую нами тему реакции в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия на совместные учения НАТО и Грузии материал Мурада Гукимухова. В администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия отмечают, что опасаются реваншистских настроений со стороны Грузии. Сообщается также, что КГБ и погранслужба республики вместе с российскими партнерами отслеживают ситуацию на де-факто границе. С подробностями, как мы уже сказали, Мурат Гукимухов.
В этих грузино-американских учениях юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев не видит ничего экстраординарного. Подобные мероприятия, к примеру, периодически проводят юго-осетинские российские военные. По мнению Роланда Келексаева, значение этого события было явно преувеличено, благодаря многочисленным заявлениям по этому поводу грузинских политиков, пафосным, но при этом очень путанным, говорит Ролан Келексаев.
С одной стороны, в словах министра слышится обеспокоенность по поводу безопасности. Они же видели, что Россия оккупировала часть их территории и может пойти дальше. А с другой стороны, в заявлении слышны и какие-то реваншистские нотки. Вот такое странное сочетание желания дистанцироваться, обезопаситься и в то же время вернуться, разобраться.
Российский политолог Сергей Маркедонов говорит, что любое политическое заявление имеет свой контекст. В данном случае это предстоящие выборы в парламент Грузии. Республиканская партия, которую в настоящее время представляет Тина Хидешели, пойдет на выборы не в рамках грузинской мечты, но отдельным списком. Республиканцам время набирать очки, наиболее благодатная для этого нива – патриотическая, тем более, что идея территориальной целостности своей актуальности в обозримом будущем, судя по всему, не потеряет. Идея территориальной целостности Грузии, судя по всему, говорит Сергей Маркедонов.
Есть логика внутренней политики, пиара, риторическая логика, а есть логика реалполитическая. И вот в этой реалполитической логике, если мы посмотрим на Южную Осетию и Абхазию, мы увидим, что военно-стратегическая ситуация для Тбилиси много хуже. Одно дело, когда там были миротворцы, и другое, вполне реальные российские войска. То же самое касается территориальной конфигурации. Где Ляжский коридор в Южной Осетии? Где Кадори, как в Абхазии? Всех этих вещей нет на сегодняшний момент. И, в общем-то, есть довольно пассивная позиция Запада. Скажем честно, несравнимая с тем, что есть на Украине.
Из чего это видно?
Надо понимать, что там, где касается европейского направления, Украина, Прибалтика, Запад будет стоять стеной. А что касается Центральной Азии и Кавказа, то тут такой стены я не вижу. И фактически определенный раздел сфер влияния Абхазия, Южная Осетия, за Россией, а такая корневая Грузия. Кстати, термин «ядровая Грузия» придумал Ангела Меркель, а не Путиным. Да, вот такое разделение, оно, в общем-то, есть. Поэтому кричать, что завтра война, я не стал бы.
По словам Сергея Маркедонова, уже можно было бы привыкнуть к столь любимым на Кавказе широковещательным декларациям и заявлениям и не придавать им большого значения. С другой стороны, подчеркивает Сергей Маркедонов, заявления грузинских политиков весьма характерны для постсоветского пространства. В них мы видим главенствующий принцип. Это принцип главенства территории, говорит Сергей Маркедонов.
При этом люди, проживающие на территориях, вообще не являются предметом даже заботы или дискуссии. Как будто их нет вовсе. А те, кто там живут, будут счастливы от этого решения или нет? Вот этого вопроса вообще не возникает. Мне кажется, что это довольно типично в постсоветском контексте. Есть абхазы и осетины. Ну вы чего с ними будете делать в итоге? Вот вы как видите этих граждан? Вот они как будут жить в вашей единой Грузии? То же самое касается Карабаха. Я азербайджанцам массу вопросов задаю на эту тему. Как вы видите будущее армян Карабаха в едином государстве? Какие у них будут права, обязанности и так далее? А этот вопрос просто не встает. Его нет в принципе в повестке дня. Потому что главный приоритет – территория.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Новый состав Академического совета выбрали сегодня в Тбилисском государственном университете. Именно он, в свою очередь, в конце сентября должен будет выбрать ректора вуза. Против действующей системы выборов выступает студенческое объединение «Аудитория 115». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Коридоры, лестницы, книжные стеллажи, плутать между ними с этажа на этаж и с правого флигеля в левый в Национальной библиотеке без проводника можно бесконечно долго. Наконец, лабиринт выводит к хранилищу раритетных изданий. Причем в хранилище в самом прямом смысле этого слова. Зайти в него можно только открыв массивную железную дверь с сейфовым замком, за которой еще одна, решетчатая. Книжные стеллажи здесь повсюду, в центре хранилища, от пола до самого потолка. Вдоль каждой стены. Попасть на эти полки может не каждая, только самая особенная книга по своей форме или содержанию. Делать ее не такой, как все, может подарочная надпись с автографом известной личности на форзаце или же приписки, сделанные когда-то владельцем. У каждой из них свой возраст, своя история, свой путь, который привел их к этим полкам. Однако, говорит главный специалист отдела раритетных книг Национальной библиотеки Лиза Цава, на сегодняшний день в большинстве случаев сохранилась информация лишь о попадании той или иной книги в библиотеку.
Критерии попадания книг в наш отдел очень разные. Это, например, полиграфический уровень издания, ее обложка. Многие книги раньше продавались без обложек. Покупатель мог выбрать ее сам, индивидуально, исходя из своих финансовых возможностей и вкуса. Интересна и сама бумага. Очень известными, например, были китайская, японская и голландская бумаги. Имеет значение тираж. Он мог быть очень маленьким. Издание могло быть практически полностью уничтожено из-за ошибки или из-за идей, высказанных в нем. Интересен также экслибрис, что дословно означает «из книг». Это книжный знак, удостоверяющий владельца, или же супер экслибрис, инициалы владельца книги, выведенные на обложке золотом. Делали такие в 17-18 веках и стоили очень дорого.
Книжка с пальчик, а вернее даже с полпальчика с фотографиями героев Бородинской битвы – это самая маленькая книга, хранящаяся в библиотеке, а самая большая, весящая около 30 килограмм, размером с небольшой телевизор. Она была издана в Париже в 1823 году, рассказывает Саава.
Ее автор был французским исследователем искусства. Он посвятил 35 лет жизни созданию этой книги. Причем сам он не дождался издания книги. Она была напечатана уже после его смерти. Для того периода это был очень важный труд, богатый иллюстрациями.
Самая старая печатная книга, хранящаяся в библиотеке, была издана в 1629 году в Риме. Это грузинско-итальянский словарь, напечатанный Обществом распространения католического вероисповедания. Книга хорошо сохранилась. На каждой странице три столбца. Грузинское слово, транскрипция на латинском и перевод на итальянский. По соседству с ней хранится первый печатный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре», принадлежавший когда-то Илье Чавчавадзе, рассказывает глава отдела редких изданий Национальной библиотеке Далима Чаидзе. Он был напечатан в стамбе Вахтанга VI. Это первая стамба в Грузии, которая заработала в 1709 году. Первой книгой, изданной там, было Евангелие. Далима Чаидзе показывает помещение, где вскоре должен обосноваться музей. Это зал с большими окнами под потолок. Именно сюда, из тесного хранилища, скрытого от любопытных глаз, после завершения ремонта переедут около 10 тысяч книг. По словам Мачаидзе, одной из первых тематических выставок, вероятнее всего, станет экспозиция книг, напечатанных в первой грузинской типографии Вахтанга VI. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Если меня изберут новым лидером партии «Грузинская мечта», в команде не будет людей, имеющих какие-то сомнения в отношении внешнеполитического вектора Грузии. Так отреагировал грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили на новое заявление депутата парламента от партии «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия» Тамаза Мичаури, который на этот раз сказал, что для него прозападность заканчивается у Атлантического океана. Сам Мичаури сказал журналистам, что это заявление премьера напоминает ему заявление республиканской партии. Прения по поводу внешнеполитического курса Грузии начались после того, как Томас Мичаури подверг критике проходящие в Грузии грузино-американские учения. Позже он раскритиковал стремление Грузии в НАТО и заявил, что Грузия должна налаживать отношения с Россией, чтобы вернуть свои территории. Члены республиканской партии потребовали от премьер-министра исключить Мичаури из партии «Грузинская мечта». В свою очередь Мичаури потребовал от премьер-министра уволить трех министров правительства, которые представляют республиканскую партию. Это министр обороны Тена Тенхидашели, министр охраны окружающей среды Гекла Аглуашвили и госминистр по вопросам примирения Пата Закариишвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Неизвестные в городе Гори подожгли автомобиль местного активиста оппозиционной партии «Единое нацдвижение». Об этом «Новости Грузии» сообщил бывший депутат парламента Грузии, ныне руководитель партии в регионе Бадри Басилашвили. Это случилось сегодня на рассвете, было примерно 3 часа утра. Машина принадлежала Александру Гаглидзе, активисту районной организации города, сказал Басишвили. Этот инцидент в оппозиционной партии рассматривают как попытку политического давления на оппонентов власти. Александр Гаглидзе рассматривается в качестве кандидата в депутаты парламента Грузии на предстоящих выборах. Минувшей ночью в Каспийском районе Грузии прошли дожди с сильным градом, в результате которых местные аграрии лишились 80% урожая. Как сообщает телекомпания «Ростави-2», местные власти уже приступили к подсчету ущерба, который принесла непогода. От стихии пострадало и село Ванта Тылавского района в Кахете, в котором, по словам его обитателей, уничтожены несколько гектаров виноградника и фруктовые сады. Град прошел и в других селах района, но нанесенный там ущерб не так значителен. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Ханджаба сегодня встретился с бывшим комиссаром Совета Европы по правам человека, независимым экспертом Томасом Хаммербергом. На встрече обсуждались перспективы работы Хаммерберга в изучении ситуации в области прав человека в Абхазии и подготовке рекомендаций по повышению качества государственной политики в этой сфере.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. По прогнозу Европейского банка реконструкции и развития экономика Грузии в 2016 году вырастет на 3,4%. По первоначальному прогнозу банка, сделанному в ноябре прошлого года, рост составлял 2,6%. Среди причин повышения прогноза эксперты назвали улучшение внешнеторговых показателей и невиданный туристический бум. Тему продолжит Ираклий Оракайлидзе.
Несмотря на вызовы, в том числе связанные с денежными перечислениями и экспортом, на который негативно влияет рецессия в России и резкое ухудшение ситуации в других странах, торговых региональных партнерах, Грузия получит большую пользу от удачного туристического сезона, говорится в экономическом прогнозе Европейского банка реконструкции и развития, опубликованном на его сайте. В прогнозе банка отмечено, что экономический рост Грузии будет самым высоким среди стран региона. Это касается и будущего года, в котором ожидаемый экономический рост Грузии достигнет 3,9%, чему будет способствовать задействование договора о глубокой и всеобъемлющей торговле. Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что 2016 год будет историческим для Европейского банка и по вложениям инвестиций в Грузию. Об этом заявил региональный директор банка по Южному Кавказу, Белоруссии и Молдове Бруно Бальванера.
Мы планируем вложение в экономику Грузии инвестиций на сумму более 400 миллионов евро, и это будет беспрецедентная сумма,
заявил он. По его словам, Европейский банк рассматривает Грузию как передовую страну с точки зрения реформ, внедрения международных стандартов и сотрудничества с Европейским банком. По словам экспертов, улучшению прогноза способствовали многие факторы, в частности, возможное улучшение экономической ситуации в соседних странах после нынешнего падения. По словам экономиста Гочи Тутпиридзе, в немалой степени улучшению прогноза способствовала скоординированная позиция Нацбанка и правительства.
Можно смело констатировать, что правительство наконец научилось работать. Это заметно и по реализации масштабных инфраструктурных проектов, и по более рациональному и равномерному расходованию бюджетных средств, чего не наблюдалось в прошлые годы. В целом сложилась ситуация, когда все внешние и внутренние факторы благоприятствуют экономическому росту. Это касается и роста инвестиций, так и солидного роста турпотока, который после первого квартала превосходит показатели прошлого года на 15%.
Считает Гоча Тутпиридзе. По словам экономиста Лаши Аревадзе, в целом прогноз Европейского банка основан на общем тренде оживления экономической ситуации в регионе.
Примечательно, что по аналогичному прогнозу МВФ, опубликованному накануне, Грузия в нынешнем году покажет самый высокий экономический рост среди стран региона и Восточной Европы. Экономическая ситуация в регионе изменилась, что позволило остановить падение экспорта и улучшить показатели внешней торговли Грузии по традиционным направлениям. Что касается внутренних факторов, то с приходом нового премьера наметилось улучшение бизнес-среды, что не могло не найти отражения на текущих экономических процессах.
В прогнозе банка отмечается, что в Грузии вновь растет доверие к национальной валюте и Центральному банку. По словам экспертов, улучшение ситуации на валютном рынке позволило Нацбанку значительно пополнить свои резервы. Только за два последних месяца главный банк страны закупил на валютном рынке 95 миллионов долларов. Ираклий Оракайлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к новостям из Сухуми. Комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрел отчеты Национального банка и Министерства финансов за 2015 год и рекомендовал их для рассмотрения на сессии парламента. Подробности у Елены Заводской.
О работе Национального банка Абхазии в 2015 году рассказал депутатам его председатель Бистан Барателия. По его оценке, год был сложным. Это было связано с внешними факторами и с девальвацией рубля. Однако Нацбанк пересмотрел подходы к регулированию банковской системы и добился положительных результатов. Так, 2014 год только 3 из 8 коммерческих банков Абхазии закрылись прибылью, а 5 банков имели значительные убытки. В 2015 году уже 6 банков из 8 были прибыльными. Убыточными остались только Сбербанк Абхазии и Гагробанк. Беслан Баратилия уточнил.
Сбербанк ситуацию улучшил. Если с 2014 года он закрыл с убытком 97 миллионов, то прошлый год он закрыл с убытком 4,7 миллионов. Значит, и сам Национальный банк также, если говорить о финансовых результатах, то год закрыл с прибылью в 48 миллионов рублей. В 2014 году было 28 миллионов рублей. И операционная прибыль Банка Абхазии составила 89 миллионов рублей в прошлом году в сравнении с 44 миллионами в 2014 году. То есть Банк Абхазии тоже удвоил показатели прибыли.
К достижениям Банка Абхазии его председатель отнес увеличение кредитного портфеля на 500 миллионов рублей. Еще одним достижением Беслан Баратели назвал развитие национальной платежной системы АПРА. 4 года назад на создание АПРы было потрачено 100 миллионов рублей. Систему создали, выдали около 2000 карт и проект заморозили. Сегодня система успешно развивается, и около 25 тысяч человек уже стали обладателями платежных карт. Главный плюс системы АПРА, по мнению Баратели, в том, что она позволяет увеличить долю безналичных расчетов и улучшить контроль за оборотом средств. Баратели также сообщил, что в 2015 году через банкоматы было обналичено около 1 миллиарда рублей. По оценкам Нацбанка, в 2016 году будет обналичено уже около 2,5 миллиардов рублей. Отчет Нацбанка был принят и вынесен для обсуждения на сессию парламента единогласно. Министр финансов Амра Кваранзия отчиталась комитету об исполнении республиканского бюджета за 2015 год.
Исполнение по доходам 4 миллиарда 533 миллиона 800 тысяч рублей, по расходам 4 миллиарда 994 985 тысяч рублей. Это принципиально важно, что наметилась тенденция в 2015 году на увеличение собственной доходной части бюджета. Ключевая позиция для нас не общая сумма доходной части, а именно наш резерв, которым мы обладаем. Собственно, эта тенденция положительная, она сохраняется сегодня. Бюджет исполнен по собственной доходной части с превышением. Ну а то, что касается внешних вливаний, это в принципе от нас не зависит.
Превышение доходной части собственного бюджета над плановыми показателями в 2015 году составило около 170 миллионов рублей, это 19%. В 2015 году Абхазия недополучила финансовую помощь из Российской Федерации в объеме 700 миллионов рублей. На заседании присутствовал руководитель контрольной палаты Роберт Аршба, который обратил внимание министра финансов на недополучение госбюджетом платежей на сумму 106 миллионов рублей. Этот факт назван нарушением закона. Однако министр финансов с ним категорически не согласилась и указала ему на то, что существуют два равнозначных закона – таможенный кодекс и закон о ставках таможенных пошлин. Закон предусматривает возможность отсрочки платежей на срок до 2 месяцев, а кодекс никакой отсрочки не предусматривает. Амра Кваранзия настаивала на том, что в данном случае речь не может идти о нарушении закона и говорить контрольная палата может только о наличии противоречий в 2 законодательных актах. Отчет министра финансов об исполнении бюджета за 2015 год был принят и рекомендован для вынесения на сессию парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Сухуми с обзором абхазской прессы. Его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Рауль Хаджима принял бывшего комиссара Совета Европы по правам человека, независимого эксперта Томаса Хаммерберга. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Томас Хаммерберг прибыл в Абхазию для изучения ситуации в области прав человека. «Мы готовы сотрудничать, но при этом рассчитываем на вашу нейтральность, которую вы всегда демонстрировали в своей работе. Как и в любом другом государстве, у нас есть проблемы и в области прав человека. Мы их не скрываем. открываем и работаем над их устранением. Мы против навешивания на нас каких-либо политизированных ярлыков. Нужно учитывать и объективные сложности, с которыми сталкивается молодое абхазское государство, связанные и с поствоенными реалиями, и с нерегулированностью отношений с Грузией. Очень надеюсь, что выводы вашего исследования не будут использованы в качестве рычага политического давления на Абхазию и для различного рода спекуляций. Рассчитываю, что ваша работа послужит не только исправлению существующих у нас недостатков, но и правильному восприятию нашего государства на международной арене, подчеркнул Грауль Хаджимба. Первая конференция Ассоциации ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов МВД Абхазии состоялась 11 мая, пишет «Нужная газета». Общественная организация была создана в мае прошлого года. В нее входят около 200 членов, сотрудников МВД ветеранов Отечественной войны 92-93 годов. Цель организации – защита прав ветеранов войны, оказание им моральной и материальной помощи. В послевоенные годы работа милиции осложнена взращиванием так называемых авторитетов уголовной преступности, подкрепленных определенным контингентом, ожидающим своего часа за пределами республики. Особенно губительно их отрицательное влияние на подрастающее поколение, сказал начальник управления кадров МВД Абхазии Аслан Гебия. Он подчеркнул, что считает некорректной критику со стороны бывших сотрудников министерства. Сегодня только ленивый не критикует работу МВД, видя со стороны только отрицательные моменты многогранной работы. Среди них можно узреть и тех, кто недолгое время проработал в органах внутренних дел, а затем не по своей воле, оказавшись вне милиции, не прочь неодобрительно высказываться о своих бывших коллегах, тогда как они должны были встать рядом, бороться с окружающим негативом предметно, не занимая позу обиженных, сказал Дгебия. Он призвал к объединению и совместной работе на благо Абхазии. Ведущая отрасль Сухумского района – цитрусоводство, пишет газета «Республика Абхазия». В прошлом году было собрано более 3000 тонн плодов. Что касается яблоневых садов, то проблема везде одна – нет финансирования, сады чахнут. Начальник отдела сельского хозяйства Сухумского района Дамей Тужба сообщил изданию, что этих садов нет хозяина. Они закреплены за Министерством сельского хозяйства и до сих пор не переданы садоводам. Он уточнил, что в этом году впервые заложили деньги на развитие сельского хозяйства, выделили 3 миллиона рублей на посадку цитрусовых. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Гражданку США Обри Мишель Аллен, о которой мы рассказывали в одной из наших недавних программ, сегодня ночью депортировали из России. Северо-осетинский суд постановил, что американка нарушила режим пребывания для иностранцев в Моздокском районе республики, территории регламентированного пребывания. Сама Аллен утверждает, что приехала к любимому. Отныне девушка не сможет въехать в Россию в течение 5 лет. Жанна Тарханова с подробностями.
В ночь на 12 мая гражданку США Обри Мишель Аллен доставили в международный аэропорт Минеральных Вод, откуда в сопровождении сотрудников службы судебных приставов она вылетела в Шереметьево, а уже оттуда под надзором пограничников Аллен прямым рейсом улетела в Нью-Йорк. Российские правоохранители не вняли слезам влюбленной пары. За историей любви осетинского парня и девушки из племени Чироки последние несколько недель с замиранием следила вся Осетия. Американка Обри Мишель Аллен въехала в Россию по туристической визе, при оформлении которой указала о намерении посетить Москву, Владикавказ и Моздок. В Северную Осетию девушка приехала 31 января этого года к жителю селения Виноградное Моздокского района Алану Хачирову. Как рассказал журналистам сам Алан Хачиров, они познакомились 2 года назад в интернете, регулярно переписывались, и вскоре у них начался виртуальный роман. Однако приезд американки в Россию стал серьезным испытанием для молодых. Власти республики обвинили Обри Мишель Аллен в незаконном пребывании в Моздокском и пригородном районах, территориях регламентированного пребывания для иностранцев. Девушка заявила в суде, что при оформлении визы ее не предупреждали об этих ограничениях. По версии следствия, приезды и пребывание гражданки США, приглашающая сторона, семья днях Хачировых заранее не согласовалась с ФСБ. Северо-Остинский суд решил, что американка нарушила российское законодательство и постановил депортировать ее обратно в Соединенные Штаты. Аллен задержали и поместили в центр временного пребывания для иностранных граждан. Адвокат американки Обри Мишель Аллен Сергей Табуев рассказал мне, что готовился оспорить вердикт суда, когда семья Хачировых попросила его прекратить дело, цитата, «потому что ее уже выдворили», говорит адвокат Сергей Табуев.
Его отец, самой его отец договаривался, и он попросил, сказал, что... Но я вам позвонил, попросил, чтобы отец со мной связался. Я разговаривал с его отцом. Я готовил жалобу, он сказал, что ничего не надо, потому что ее уже депортировали. Я ослабился. Но он сказал, что уже ничего не надо, она уже выдворена, поэтому попросил меня прекратить.
По словам адвоката, Алан Хачиров избегает прессу.
Насколько я понял, не хочет, потому что он этого рака жаловался, чтобы его достали. Его не хочет давать никаких интервью, никаких объяснений давать не хочет. Считает, что это шумиха, плохо повлияло на исход событий. Наверное, так он считает, не так показалось.
Однако, похоже, Хачиров избирательно, но все же общается со СМИ. Накануне в интервью НТВ он сказал, что, цитата, «невесту на свидание к нему подводят, как собачку на привязи», конец цитаты, подразумевая условия пребывания в центре временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы России. Адвокат Сергей Табоев говорит, что эти высказывания, видимо, были продиктованы эмоциональным срывом, поскольку условия содержания Обри были нормальными.
На мой взгляд, это не соответствует действительности. Там я тоже сколько раз был, просто их за периметр не выпускать, а внутри они спокойно передвигаются. Там есть комнаты отдыха, телевизор, кухня, столовая. Ну, это можно на эмоциях чем-то такое запомнить. Там такого нет, чтобы прямо душой, пожалуйста, выходи во дворе, общайтесь. А есть комната, наверное, для общения тоже. А так, сколько раз приходил, я там на улице общались, на скамеечке сидели, никто там на душе не стоял.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на рабочем месте специалиста по связям со СМИ. Адвокат Сергей Табуев говорит, что, возможно, пара сможет воссоединиться и создать семью в третьей стране. Правда, чтобы жениться на возлюбленной, сотруднику правоохранительных органов Алану Хачирову придется уволиться со службы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Нового мэра Лондона, 45-летнего Садика Хана, сына иммигрантов из Пакистана, сторонники правых и националистических взглядов одновременно обвиняют и в терпимом отношении к исламскому радикализму, и в пропаганде и приверженности откровенно левым социалистическим идеям. Между тем, на днях, когда в Великобритании отмечался день окончания Второй мировой войны, Садик Аман Хан участвовал в собрании памяти жертв Холокоста. О новом мэре обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с живущим в Лондоне независимым политологом Андреем Остальским.
Его ведь обвиняли в двух вещах. В том, что он не просто мусульманин, но и адвокат, работавший в области прав человека, защищавший не раз людей, которых подозревали и обвиняли, иногда достаточно убедительно, в том, что они принадлежат к исламским экстремистам, радикалам, близки даже к людям, виновным в терроризме и так далее и тому подобное. И на этом, кстати, строилась кампания Зака Голдсмита, кандидата консервативной партии, как теперь все признают, в том числе и консерваторы, это была ошибка, потому что это совершенно не сработало. Садык Хан не производит на лондонцев впечатление исламского экстремиста никак. И кроме того, известно, что с экстремистами у него проблемы, с настоящими в последнее время. Даже фетва против него есть одним из радикальных имамов, выпущенная в Лондоне, объявляющего его не мусульманином за то, что он, скажем, голосовал за закон, разрешающий однополые браки в Палате общин. И второе еще обвинение против него состоит в том, что он социалист, что он не понимает бизнеса, что при нем лондонскому бизнесу придется плохо. Ну, действительно, есть такие основания, что Садык Хан всегда выступал за то, что нужно что-то делать с неравенством, надо все-таки сокращать разрыв между богатейшими и беднейшими слоями населения. Хотя рычагов для этого, если бы он все-таки увлекся этой идеей и попытался ее осуществить, у мэра Лондона, собственно говоря, очень мало. Потому что там есть конкретные сферы деятельности, которыми лондонский мэр владеет. Речь идет о полиции, Metropolitan Police, то есть лондонская городская полиция, в двойном подчинении. С одной стороны мэру, с другой стороны министру внутренних дел подчиняется. Ну, еще транспортом он, разумеется, занимается, но единственная область, где он что-то, наверное, мог бы теоретически сделать для бедноты, это жилье. Да, вот жилищные рычаги кое-какие, тоже не стоит этого преувеличивать, но кое-какие у лондонского мэра есть, может быть, будет возможность построить больше социального жилья, обеспечить им малообеспеченные слои какие-то населения, семьи лондонские. Что-то в этом духе, наверное, он сделать сможет, хотя тоже увидим, насколько это реалистично. Его платформа вообще считается такой умеренно левой. Конечно, по сравнению с Тони Блэром, он, да, левак, если сравнивать с Блэром, но Блэр — это самая крайне правая точка лейбористской партии, наверное, и его сторонники. А он скорее сближался по социальным вопросам с Гордоном Брауном, и именно когда Гордон Браун стал премьер-министром, сменив Тони Блэра, тогда-то Садык Хан и попал в правительство и занимал пост министра по делам местного самоуправления. Потом он руководил кампанией по избранию Эда Милибенда лидером лейбористской партии. Победа Эда Милибенда была тогда сюрпризом, и многие говорили, что мастерство свое в качестве организатора кампании показал Садык Хан. Ну, Эд Милибенд, конечно, деятель достаточно левый. И, как многие считают, вот это левачество и привело к тому, что лейбористы потерпели достаточно сокрушительное поражение на последних парламентских выборах, и Эд Милибенд вообще вынужден был уйти из политики.
Коротко говоря, почему победил именно Садык Хан?
Победил он потому, что это достаточно новое лицо, потому что он по сравнению со своим главным соперником, наверное, очень важно все-таки сравнить их с Заком Голдсмитом, конечно, более близкая лондонцам фигура, все-таки Голдсмит слишком элитарен, он сын миллиардера, он сам мультимиллионер, человек, то, что британцы вот называют родившийся с серебряной ложкой во рту, не знавший никаких проблем, но при этом не получивший даже высшего образования, в то время как Садык Хан родился в беднейшей семье пакистанских иммигрантов, у него шестеро было братьев, одна сестра, работал, не покладая рук над тем, чтобы просто прокормить элементарно семью отец, работал водителем автобуса, мать подрабатывала швеей. В общем, нищета практически. Из этой нищеты он сам выбился, он self-made man, он сам себя сделал, он поступил в Северо-Лондонский университет, успешно его закончил, стал успешным адвокатом, юристом и так далее и тому подобное. Трудяга, короче говоря, и это видно во всем. Совершенно трудоголик даже, я бы сказал. И по сравнению с белоручкой Заком Голдсмитом, конечно, он производил гораздо более благоприятное впечатление. Целый ряд еще есть факторов. Например, по-моему, недооцененный – это то, что Зак Голдсмит – ярый сторонник ухода Британии из Европейского Союза. А Садык Хан, наоборот, ярый сторонник того, что Британия в Евросоюзе должна оставаться. А абсолютное большинство лондонцев, как показывают опросы, в отличие, может быть, от остальной Британии, они как раз еврофилы. Они не хотят, чтобы Британия из ЕС уходила. И я думаю, что вот этот фактор тоже очень большую роль сыграл. Ну и, наконец, вот эта негативная кампания, какая-то неискренне очень звучавшая, попытки очернить все время Садык Хана, не спорить с ним по существу, не говорить о социальной политике, о развитии транспорта, не говорить о неравенстве, даже не о бизнесе. Можно было бы построить свою кампанию на том, что вот я защитник интересов мелкого и среднего бизнеса. Для консерваторов это была бы естественная вещь. Но даже это ушло куда-то совершенно на задний план. А все фактически сводилось готовилась к попыткам дискредитировать Садыкхана как мусульманина, близкого, возможно, общавшегося вот с какими-то экстремистами, радикалами и чуть ли не террористами.
Сторонники теории заговора вот, о ползучей исламизации Европы, они действительно устроили настоящую свистопляску вокруг этого избрания. Так, по крайней мере, случилось, кстати, в русском интернете. А вот в Британии такие истерические нотки до сих пор много звучат, и из какого лагеря? И я имею в виду в том числе большую очень общину иммигрантов из, ну скажем так, из стран СНГ.
Да, конечно же, иммигранты из стран СНГ, они активно участвуют в этой, ну, кампании, не кампании, но в этом хоре звучат их голоса очень громко, людей, которым кажется, что это конец света, что вот мусульманин стал мэром одного из крупнейших городов мира, финансовых центров мира, вот до чего же мы докатились. Но большинство лондонцев самих, да я думаю, что и в Британии в целом большинство, относятся к этому очень спокойно. Найдутся люди весьма разумные, которые скажут, наоборот, это прекрасно, потому что будущее безопасная Британии и Европы только лежит на том пути, если удастся интегрировать умеренных мусульман гораздо больше, чем это сейчас происходит в общество, если они присоединятся к тому, что называют иудео-христианской цивилизацией. И вот тот факт, что такой, безусловно, умеренный мусульманин, который пошел против предрассудков вообще всей своей общины, скажем, голосуя за законопроект о разрешении однополых браков и по другим вопросам многим тоже, именно он может стать в то же время Садыкхан же модель, может стать то, что называется ролевая модель для молодежи мусульманской. Смотрите, как многого мусульманин из бедной эмигрантской семьи может добиться. Мэром Лондона стать. У него самый крупный политический мандат во всей Великобритании. Ведь премьер-министра напрямую не выбирают. Он избирается палатой общин той партии, которая набрала там большинство. А вот прямым голосованием самое большое число голосов во всей Великобритании получает именно мэр Лондона. И ко всему прочему, мне кажется, что Садыкхан показал очень важные вещи, когда он выступил решительно против антисемитизма в лейбористской партии в своей. Это один из самых сильных был голосов.
Александр Гостев беседовал с живущим в Лондоне независимым политологом Андреем Остальским. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.